«Мы приехали, — продолжали послы, — просить Царское Величество быть посредником и дать крепкое ручательство, что договор, который будет заключен при его посредничестве, будет соблюдаем саксонцами. В основании договора должны быть два главнейшие пункта. Сложение всех податей и поборов, о которых и слышать не хотим, и вывод всех войск саксонских, не исключая и тех 1200 человек, которых король называет своею гвардию. Пусть эта гвардия состоит из поляков. Наконец, послы просили, чтобы русские войска были выведены из Польши и никогда вперед в нее не входили, чтобы государь сделал это по высокой дружбе своей к Польше, изжалившись над бедностью ее несчастных жителей. С тем же приехали и особые послы от Великого княжества Литовского. Обнадежив и тех, и других, что Царское Величество употребит все старания для успокоения Речи Посполитой, Головкин с товарищами вошел в переговоры с королевскими министрами, и было постановлено, чтоб Конгресс уполномоченных с обеих сторон открыт был как можно скорее в Ярославле, именно в средних числах мая по новому стилю. Царь-медиатор назначает полномочным послом своим на Конгресс князя Григория Федоровича Долгорукова. При открытии Конгресса провозглашается перемирие, во время которого не должно быть никаких неприятельских поступков и контрибуций. По заключении трактата саксонские войска должны быть выведены из Польши в продолжение 4 недель. При короле остается только по статутам 1200 человек гвардии, которую он обязан, однако ж, содержать на своем иждивении. Речь Посполитая должна обязаться в случае нового нападения короля шведского оборонять саму себя и короля без всякого вспоможения с его стороны. Посол Царского Величества князь Долгорукий будет стараться добрыми средствами примирить обе партии. Если же который из них на добрых условиях помириться не захочет, в таком случае посол объявляет, что Царское Величество будет против нежелающей мира стороны и будет иметь посол указ генералу Рене, чтоб тот шел немедленно из Украины с войсками и действовал против того, кто не хочет внутреннего покоя. Вместо Ярославля Конгресс собрался в Люблине и вместо мая в июне месяце. Правление конфедерации поместилось в Ленчине, в 3 милях от Люблина, куда привезли гетмана Синявского с тем, чтобы его судить. Долгорукий, узнав об этом, написал тотчас маршалкам конфедерации, чтобы они во время Конгресса под боком у Люблина не смели начинать своих судов и чтоб отдали гетмана ему, послу, на честное слово. «Я чаю, государь», — писал Долгорукий Петру, «что господа конфедераты недовольны теми условиями, которые постановлены в Данциге, и знатно у онных иное намерение не только о гетманах, но и о короле, потому что здесь конфедератские депутаты зело упрямы и не скоро к миру приступают. Так делают, как бы чего иного себе ожидали. И есть здесь ведомость, будто писарь коронный недавно был у турецкого паши тайно в Хатине. Фрезер, приезжавший в Данциг послом от конфедерации, был у меня и, наобещав мне много подарков от маршалка конфедерации Ледуховского, объявил, что конфедераты опасаются вперед мести от короля и гетманов, и поэтому были намерены хлопотать о королевиче Якове Собеском, также и булавы отдать другим. Я ему не гораздо противно отвечал и просил его о полной доверенности, желая и вперед выведывать через него о их намерениях. Бископ Куявский публично во всем заседании Конгресса при мне говорил конфедератским депутатам, что резидент их в Вене публично послу шведскому говорил, что здешняя нынешняя медиация не поведет к миру. Если конфедератские депутаты все так станут трактовать, то чаю мы не можем и в полгода мир учинить. Они для того время длят, что им жаль нынешней власти оставить, понеже мало не все конфедератские принципалы из незнатных и убогих особ, и пришли до великой власти и пожитку, что во всем государстве все доходы и пошлины самовластно на себя берут и всем повелевают. Сами депутаты мне в конфиденции объявили, что из них многие не хотят покоя для своего интереса и не думают, чтобы Конгресс окончился счастливо, без принуждения, потому что непременно хотят литовскую булаву отдать бывшему гетману Вишневецкому, а коронную прочит себе маршалок Ледуховский. Троцкий, воевода Огинский и новгородский каштелян Новосельский с товарищи в конфиденции мне объявили, что если ныне от противных факций Конгресс будет разорван, то они в Литве будут стараться, чтобы гетману и им быть под протекцию Вашего Величества, для чего я он их всемерно милостью Вашу и протекцию обнадежил. Был у меня Тарло, воевода Любельский, и по секрету мне говорил, будто нынешняя их конфедерация зачата в той надежде, что между вашим и королевским величеством недоверие, поэтому надеялись они иметь от вашего величества протекцию, через которую от саксонских войск Польшу освободить и другого короля учинить. А как узнали о персональном свидании в Данциге, где будто обновилась между вашим величеством дружба, то стали искать другой протекции и надеются быть посполитому рушению. Я генералу Рену на Украину писал, чтобы он о вступлении своем в Польшу наперед для страха конфедератским маршалкам написал, что ему указано в Польшу идти не для войны, а только для усмирения, чем можно у них дальние замыслы пресечь. Здесь от неприятельских партизанов многие безделицы полякам внушаются. А те легкомысленные всему верят и на то, смотря без ума, гордо поступают. Больше 30 человек депутатов от разных провинций и войск здесь, на Конгрессе, заседают. И между ними таких немного, которые бы основание дела знали. Только своевольно кричат. А которые из них лучше знают, те не смеют при онных смело говорить. «Я чаю, государь, лучше у донских казаков в кругу, нежели в наших нынешних сессиях. Часто 7 часу до 4 с полудня кричим, а ничего сделать не можем». В июле дела пошли еще хуже. Конфедераты начали разглашать, что шведы берут верх над союзниками. В Норвегии у шведов много войска, и большой транспорт войск назначен к Данцигу. Держали послов турецкого и крымского как послов покровительствующих держав, объявляли, что не развяжут конфедерации без сейма. Несмотря на перемирие, били саксонцев везде, где только могли. У литовского гетмана Потея отняли литовское войско, и сам гетман едва ушел от них живой из Ленчна в Люблин, где спрятался в монастыре. Перерубили людей, у которых пристали лошади Потея. Долгорукие и королевские уполномоченные, одевшие гетмана в немецкое платье, успели выпроводить его в саксонское войско. Все депутаты конфедерации выехали из Люблина в Ленчна, куда привели к себе войско. Королевские уполномоченные испугались и уехали к саксонским войскам. Долгорукий отправился в Ленчна к маршалкам конфедерации и нашел их там великой гордости, как будто бы они уже всех завоевали. Видя их гордость и лукавство, посол повысил голос и объявил им, что до сих пор он делал все в их пользу, заставил на первой же сессии королевских уполномоченных признать конфедератов за Речь Посполитую, принудил прежде времени вынести гарнизоны из Львова и Замостья, однако ничем не мог склонить их к примирению, потому что у них пользуются доверенностью и дают советы все партизаны шведские. Долгорукий не ограничился одним окриком. Написал Крену, чтобы выступал в Польшу. Написал гетману Скоропадскому и киевскому губернатору князю Голицыну, чтоб соблюдали осторожность. Поляки публично говорили, что если Рен вступит в Польшу, то крымский хан пойдет на Украину. В Ленчне Долгорукий имел возможность познакомиться с маршалками конфедерации и так описывал их царю. Литовский маршалок Селестровский, человек самый простой, мало что и говорить умеет. А маршалок Ледуховский, человек умный и хитрый, и очень похож всеми поступками на Мазепу. Он теперь во всей Речи Посполитой великий кредит имеет. Так мог всех обмануть и привесть себя всенародную милость, что которым зло делает, те все за него присягать рады. Так что если бы случилось какое-нибудь несчастье с королем, то поляки непременно выбрали бы его себе в короли. Такой умно-лукавый человек, какого я во всей Польше не видал. На вид святой и праводушный, клянется, что хочет мира, а тайно делает факции. Длит конгресс, усиливает войско и других способов везде ищет. Прошел июль, и дела находились в том же положении. Долгорукий, по его словам, истощил все способы к примирению, и все понапрасну. Конфедераты не хотели ни на что смотреть и отвечали так гордо, как будто были в состоянии завоевать весь свет. Прошел август и сентябрь. Уполномоченные переехали из Люблина в Варшаву. И здесь дело, наконец, подвинулось благодаря известиям, что Рен перешел Днепр и идет в Польшу. Ледуховский писал к Порте, уведомляя о вступлении русских войск в Польшу и прося помощи. Но получил ответ от визиря, что Порта в польские дела вмешиваться не может. Конфедераты изъявили готовность уничтожить конфедерацию. «Учинить ексвинкуляцию», но с условием, чтобы Долгорукий послал Рену приказ не идти далее в Польшу. «Через всю свою в Польше бытность такого труда не имел, как ныне», — писал Долгорукий. «Непрестанно от 8 часа утра до 9 пополудни в спорах и криках в сессиях бываем. И чаю конфедерация скоро развяжется, и к бесконечной славе вашего величества счастливый мир установится». Чаю, государь, не только у турок, но и при цесарском и прусском дворах есть немалая жалюзия. Цесарский посол много трудился, чтобы цесарю быть медиатором. С другой стороны, посланник прусский писал ко мне, чтобы и его королю быть медиатором. В 20-х числах октября Долгорукий получил царский указ, что кроме Рена в Польшу вступит еще 6 русских кавалерийских полков под начальством Боура и будут зимовать. Долгорукому показалось это большой роскошью, и он отвечал Петру: «Пока конфедерация не развяжется и саксонские войска не выступят в Саксонию, до тех пор о вступлении нашей кавалерии полякам объявлять не буду, чтобы не повредить заключению мира. А когда, даст Бог, счастливо все окончится, то чаю и Рену надлежит из Польши возвратиться в Украину, а Боур с кавалерией останется зимовать. И хотя полякам это будет и противно, однако ничего не сделают, потому что конфедерация развяжется, и войска коронные литовские будут под командою прежних гетманов». 24 октября был подписан мирный договор между королем и республикой. И, несмотря на то, дело все еще не оканчивалось. 11 января 1717 года Долгорукий писал Петру: «Низвольте, государь, за гнев принять и высокомилостиво рассудить, что многими моими рабскими доношениями Ваше Величество о скором здешнем примирении обнадеживал не для чего иного, только смотря на здешние конъюнктуры и состояние дел. Однако по сей время еще Конституцию окончить не могут и удерживают за своими партикулярными интересами и своевольством больше всего те, которые имели в Конфедерации команды и вольны были свой народ грабить. Также натурально во многом своевольном народе не может никакое дело скоро окончиться, к тому же помогают отчасти факции шведская и лещинского. Однако извольте благонадежны быть, что непременно в скором времени все окончится, потому что не только принципалам и шляхте, но и всем это разорение наскучило, так же и я, как, возможно, обе стороны к совершению примирения побуждаю». Петр хотел, чтобы были употреблены побуждения самые действительные. «Сиятельный нам любезно верный», – писал он Долгорукому в рескрипте из Амстердама 8 января 1717 года. «Сим вам паки повторяем, дабы вы всевозможные старания прилагали дело примирения с конфедератами как наискорее к совершенству привесть. И для того, ежели потребно будет, хотя и войскам нашим далее в Польшу и конфедератам ближе маршировать, и особливо в маятности тех вступать велеть, которые продолжение сего полезного дела виновны, дабы таким образом их к скорейшему окончанию принудить. Наконец, 21 января на экстраординарном однодневном сейме мир был подтвержден, и саксонским войскам послан приказ выйти из Польши в 14 дней. Потом обе примирившиеся стороны приступили к Долгорукому, чтоб велел также и русским войскам выступить к своим границам. Посол нашел необходимым написать к преемнику Ренову, генералу Вейсбаху, чтоб шел назад в Украину. Относительно же Боура упросил, чтоб дали ему время списаться с своим двором. А между тем за эту перепискою Боур может остаться до весны в Польше, доносил Долгорукий царю. Сейм был безгласный, даже и примасу говорить не позволили. Все предложения отложили до другого, обыкновенного сейма. «А ежели б тот сейм был с голосами, — доносил Долгорукий, — то чаю не токмо б онный продолжился, и весь трактат был бы опровергнут. Бог знает, ежели ныне надолго тот покой продолжится, разве счастливо вскоре генеральный мир будет? Известно, государь, вам самим, каков здешний двор и польский народ постоянен. Теперь меня публично благодарят. Говорят, что долго не было бы миру, потому что многие противные в конфедерации, невзирая ни на какое свое разорение, намерение свое хотели исполнять, если бы медиация и войско вашего величества к тому миру обе стороны не принудили. Просили меня гетманы, коронный Синявский и литовский Потей, чтоб при оных быть по-прежнему русским резидентом, чтоб не только войско. И все б ведали, что ваше величество изволите оных иметь по-прежнему в своей милостивой протекции. Тут же Долгорукий сообщает любопытные известия о поведении в Польше генерала Рене, незадолго перед тем умершего. Рен вошед в Польшу, лучших и богатых мало не всех для своего интересу, освободил от обязанности содержать русское войско и всю тягость на бедную шляхту возложил. Шляхта жаловалась мне. Я много раз писал Рену. Тот отвечал, что поляки говорят неправду. А теперь после его смерти генерал Вейсбах по письму моему прислал длинную роспись всем этим освобождением. «Изволите, государь, высокомилостиво рассудить. Как было такому знатному и заслуженному генералу не поверить?» Вышли из Польши саксонские войска. Вывел генерал Вейсбах, бывший Ренов корпус, в Украину. Но, с другой стороны, вступил в Польшу корпус Шереметьева и расположился здесь в ожидании, как пойдут дела на Западе. Долгорукий был в затруднительном положении. Сначала говорил полякам, что войскам нельзя идти в распутицу, должны дождаться травы. Потом говорил, что шведы готовят сильную высадку. Поляки не хотели ничего слушать, грубо ему выговаривали, грозили посполитым рушением. «Хотя они и не могут чего-нибудь сильного против наших войск учинить, однако не было бы из того повреждения вашего величества высоким интересам», доносил посол. Противные факции по всей Польше разгласили, будто короли английские, датские и прусские заключают союз, чтобы наши войска принудить к выходу из Германии. Впредь бы он их никогда не впускать и с шведами помириться без нас. Слухи о враждебных против России движениях на Западе были основательны. За столкновениями с Августом польским последовали у царя столкновения и с другими союзниками. Но прежде, нежели приступим к описанию продолжения Северной войны и ссоры Петра с союзниками, обратимся к явлениям, имеющим теперь важность первостепенную. Обратимся к внутренней деятельности преобразователя.